Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте. 10 лет с момента ареста Михаила Ходорковского. Сегодня огромный срок, целая жизнь, поколение выросло за эти годы. Сегодня Михаил Ходорковский опубликовал статью, в «Нью-Йорк Таймс» вышла его статья, в которой он очень горькие вещи говорит. Говорит, что Facebook появился, Twitter появился, планшетники, электронные книги, он всего этого даже не видел. Он газеты читает и письма. Это все, что он получает в качестве источников информации. Так изменился мир, а он вот пытается за ним угнаться с помощью газет. Но получается, получается, потому что дальше он излагает свои взгляды на какие-то процессы в современном мире, и взгляды очень любопытные. Я представляю вам гостя нашей программы, это Андрей Колесников, редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня нас ждут включения из разных точек мира, поскольку именно сегодня проводятся ходорковские чтения по инициативе Берлин, вот коллег из Берлина. И первое включение, которое мы сейчас увидим и услышим, это Сахаровский центр. Там работает наш корреспондент Светлана. Здравствуйте, слышно ли нас? И что уже происходило, кто выступил во время ходорковских чтений в Сахаровском центре в Москве?
Я приветствую слушателей и зрителей «Свободы». Наша съемочная бригада находится в Сахаровском центре, где сейчас проходят ходорковские чтения, мероприятия, в ходе которого все желающие могут зачитать отрывки из речей или текстов Михаила Ходорковского. Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента, как Михаил Ходорковский был арестован. Мероприятие началось в 6 часов вечера, и с этого момента здесь выступило уже более 20 человек, а открыл это мероприятие директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, который сейчас находится рядом со мной. Здравствуйте, Сергей. Вот, буквально на этой неделе проходило мероприятие в Соединенных Штатах Америки, конференция, посвященная Михаилу Ходорковскому, в ходе которого один из правозащитников, кажется, это был директор Human Rights Watch, сказал, что именно со дня ареста Ходорковского 24 октября 2003 года отчитывается история несправедливости в России, история всех последующих несправедливостей, связанных с нарушениями прав человека, все вот эти истории, которые мы сейчас наблюдаем в виде одного дела и Пуссера, и многие другие. Вы согласны с этим мнением, что именно с ареста Ходорковского все начало становиться все хуже и хуже?
Нет, просто такая аберрация, которая происходит, потому что Михаил Ходорковский за эти 10 лет стал действительно символом и политического преследования, и справедливого правосудия. Но ареста Ходорковского был и короткий, к счастью, арест Владимира Гусинского, который смог свой арест не просто обжаловать в Европейском суде по правам человека, но доказать, что это было именно политическое дело. А еще раньше, прихода Путина к власти, было дело против Григория Пасько, журналиста, который рассказал японской телекомпании о нарушениях экологических правил в Охотском. Поэтому, а еще раньше были события, связанные с войной в Чечне, и с первой, и с второй, поэтому нет. Это просто Михаил Борисович действительно за эти 10 лет стал символом политического правосудия и неподсудности в нашей стране.
Ну вот, ясно, правозащитница, выступая сейчас, не только зачитала отрывки из текстов Ходорковского, но и рассказала о своих собственных ощущениях от тех дней, когда он был арестован, сказала о том, что сначала она считала дни заключения, потом месяцы, теперь уже годы, и вот сейчас уже фактически десятилетия. Вот как вы думаете, подсчет на десятилетие?
Знаете, не знаю, если честно, потому что, с одной стороны, мы видим, что институционально никакой надежды на изменение существующей ситуации нет. Власть, все институты очень крепко удерживаются той командой, которая сейчас находится у власти, и вряд ли возможны какие-то частичные изменения. С другой стороны, мы видим, что маятник общества начал медленно двигаться в другую сторону. Ведь это не просто политически, да, Путин или кто-то, какие-то другие люди из его окружения принимали решения. Да, это было некоторый выбор общества, выбор апатии, выбор попустительства произвола. И сейчас этот маятник качнулся в противоположную сторону. Когда наступят изменения, уже какие-то существенные, не знаю. Мне кажется, в довольно похожей ситуации в конце 70-х годов Сахаров говорил, что крот истории роет незаметно. Мы не знаем. И, может быть, уже через очень короткое время мы начнем говорить о нынешних событиях как о прошлом. Счет закончится. А может быть, нам придется ждать какое-то количество лет.
Спасибо, Сергей. Это был Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, где сегодня проходят ходорковские чтения, в которых уже более двух десятков человек зачитали отрывки из текстов и выступлений в суде Михаила Ходорковского. Мы остаемся на связи и следим за этим мероприятием.
Спасибо. Это была Светлана Павлова, наш корреспондент специальный, и мы еще услышим ее в следующих наших часах. У нас будет беспрерывный эфир, посвященный Михаилу Ходорковскому этим 10 годам. И мы задаем вопрос, уважаемой аудитории, каким вы видите будущее Михаила Ходорковского? Это вопрос вам, уважаемые слушатели, зрители, звоните и говорите нам с Андреем Колесниковым. Вот каким вы видите, как вы представляете себе это будущее? Андрей, я перед тем, как представить будущее Ходорковского, надо, чтобы он, конечно, вышел из тюрьмы. Его сын, его родные не очень верят, что он подпадет под амнистию, которая готовится для политических заключенных. Я хотела бы задать вам такой вопрос. Что будет значить, если он подпадет под эту амнистию все-таки? И что будет означать, если он не подпадет под амнистию? Вот эти два варианта давайте рассмотрим.
Это чисто политическое решение, естественно, да. Должно состояться. Оно не имеет каким-то там правовым нюансом никакого отношения. Я думаю, что этого политического решения еще пока нет. Есть разные факторы, говорящие в пользу того, что он может просто выйти, да, закончив свой срок летом 2014 года, равно как и Платон Лебедев. Но есть и другие факторы, говорящие против этого, да, могут накрутить еще одно дело. Мы видим, как правоохранительные органы, особенно Следственный комитет, нервничают, как они преследуют людей, которые выполняли поручения предыдущего президента Дмитрия Медведева по общественной экспертизе дела Ходорковского. И даже один из этих экспертов, совершенно лояльный, адекватный экономист Сергей Гуриев, был вынужден из-за этого, из-за угрозы уголовного преследования, остаться в Париже, не вернуться в Россию. Поэтому это такие весы, на которые может упасть только вот воля Владимира Путина, какое-то его настроение, быть может быть, даже. И тогда это решение будет принято. Поэтому предсказывать здесь действительно что-то очень сложное. Это все равно, что гадание на кофейной гуще. Мы не сможем сказать, выйдет он или не выйдет.
Мы только можем оценить варианты. Вы сказали, что, возможно, вы даже не исключаете нового уголовного дела. Это будет означать, что они хотят упечь его пожизненно. Вы считаете, почему этот человек вот настолько опасен, именно он, что готовы, и что возможно даже, что это случится?
Он стал символом правления Путина. Путин такой, его брат-близнец, как бы зеркальное такое отражение, как будто он без него не может. Он заложник системы.
Без него не может, чтобы он был в тюрьме.
Собственно, в 2003 году это был не просто арест Ходорковского, тогда действительно развернулось все. Собственно, кто-то оценивал Путина в 99-м, 2000-м, 2001 году по-разному, да, считали, что это русский Пиночет, который способен провести реформы в экономике, немножко подзажмет демократию, но это так надо. Кто-то сразу видел в нем чекиста, который сразу все испортит. Я к этой когорте людей относился. Но в 2003 году все стало ясно. Тогда же были выборы еще в парламент, когда демократические партии СПС и Яблоко проиграли. Когда вместе с Путиным повернулся народ, между прочим, в сторону от демократии, когда вся социология показывала, что люди поддерживают посадку Ходорковского как месть такую всем олигархам на свете. Собственно, это фундамент путинского режима, психологический, эмоциональный, политический, какой угодно еще. Ровно поэтому его немножечко боятся выпускать. Хотя выпускать, наверное, боятся, потому что думают, что он может стать политическим лидером. Мне кажется, что слишком много времени прошло, и он уже таким лидером не станет и не хочет стать им. Угу. Да? Он скорее моральный лидер в некотором смысле. Он едва ли не единственный публичный интеллектуал в таком западном смысле слова, чье слово что-то весит для мира. И он не пустые слова говорит, он очень интересный человек оказался, да, как выявила эта тюрьма.
Очень глубокий.
очень глубокий. Вот ровно поэтому его немножко побаивается система, ровно поэтому его, наверное, немножко побаивается Путин, ровно поэтому его пока не выпускают, и судьба его неопределённа.
Я должна сказать, что сейчас общество не так кровожадно уже настроено по отношению к Ходорковскому.
Настроение общества и элиты.
Изменились. Сегодня мы читаем результаты опроса Левада-центра. По данным этого опроса, 2/3, 65% москвичей приветствовали бы освобождение Михаила Ходорковского. То есть москвичи, да, не знаю, что там было бы по России, но хотя бы москвичи, думаю, что тогда не было и таких цифр. Вы знаете, я бы хотела предложить вам сейчас послушать выступление, видеообращение к сахаровским чтениям, вот к Ходорковским чтениям в Сахаровском центре Льва Рубинштейна. Давайте послушаем.
Это ответ Михаила Ходорковского на письмо или обращение Людмилы Улицкой. Уважаемая Людмила Евгеньевна, большое спасибо за письмо и поддержку. Понял истоки вашего внимания. Надо отметить, типичные для значительной части нашей интеллигенции. К сожалению, так как тюрьма не самый лучший опыт, в связи с чем мне больше по душе Шаламов, чем Солженицын. Думаю, разница в их позиции связана с тем, что Солженицын считал авторитарный, а значит тюремный способ управления страной допустимым. Но как гуманист полагал необходимым опытом управленца опробование розг на собственной спине. Достойно уважения, но не присоединяюсь. Тюрьма – место антикультуры, антицивилизации. Здесь добро – зло, ложь – правда. Здесь отребье воспитывает отребье, а приличные люди ощущают себя глубоко несчастными, так как ничего не могут сделать внутри этой отвратительной системы. Нет, это чересчур, конечно, могут и делают. Но так жутко смотреть, как каждый день спасаются единицы, а тонут десятки человеческих судеб. И как медленно, оборачиваясь и возвращаясь, движутся перемены. Мой рецепт выживания – учиться понимать и прощать. Чем лучше, глубже понимаешь, надеваешь чужую шкуру, тем сложнее осуждать и проще прощать. В результате иногда происходит чудо. Сломанный человек распрямляется и, собственно, становится человеком. Тюремные чиновники этого страшно боятся и совсем не понимают, как, почему. А для меня такие случаи – счастье. Мои адвокаты видели и не один раз. Конечно, без уверенности в семье, без их поддержки было бы совсем тяжело. Но в этом и беда, и преимущество попадания в тюрьму в зрелом возрасте. Семья, друзья, тыл. Здесь важнейшее условие – самодисциплина. Либо работаешь над собой, либо деградируешь. Среда пытается засосать, растворить. Конечно, бывает депрессия, но ее можно переламывать. Вообще, чем жестче внешняя обстановка, тем мне лично лучше. Удобнее всего работать в ШИЗО, где появляется ощущение прямого, непосредственно противостояние враждебной силе. В обычных, по здешним меркам, условиях поддерживать мобилизацию тяжелее. Извините, пишу заметки на полях, не думая. Завтра очередной суд. С удовольствием продолжу диалог. С глубоким уважением, М.
Но вот, может быть, я еще не объяснила, что смысл этих ходорковских чтений состоит в том, что известные люди, авторитетные люди, уважаемые, знаменитые, читают его письма, читают его статьи. И вот кто-то из них, кто не смог лично присутствовать, записывает вот такие обращения. И вот сейчас участники чтений в Сахаровском центре слушают Льва Рубинштейна. Он говорил о семье, которая поддержала Ходорковского. Сегодня Павел, сын Михаила Ходорковского, говорит, заявляет, что если отца освободят, надо, чтобы он уехал, надо, чтобы он жил с семьей в Соединенных Штатах. Андрей, вы считаете... Правильно ли это будет для Михаила Ходорковского уехать? Сможет ли он влиять на события, происходящие в России, из, будучи эмигрантом, фактически беженцем? Не растеряет ли он тот капитал моральный, который приобрел в тюрьме за эти 10 лет, если уедет?
Ну, знаете, я думаю, что он, безусловно, не уедет. Он уже не уехал в 2003-м, потому что тогда было известно, что его будут арестовывать. Было несколько звоночков, там арест Пичугина, потом арест летом 2003-го Платона Лебедева. Мне рассказывали люди, которые были задействованы во всех этих событиях, что он прекрасно понимал, что его ждет арест, хотя, естественно, как любой нормальный человек, надеялся на то, что этого не произойдет. Это произошло. Это такая принципиальная позиция – не уезжать из России. Возможно, она не характерна для всех богатых людей здесь. Но, очевидно, вот та глубина этого человека, которая проявилась в тюрьме, она уже присутствовала тогда не только в зачаточном состоянии, он, собственно, был одним из основных деятелей гражданского общества, если называть вещи своими именами, он спонсировал гражданские инициативы. Поэтому я думаю, что вряд ли он примет для себя такое решение. Если он уже не уехал, зачем уезжать сейчас? Хотя есть, конечно, две стратегии. Вторая стратегия, и к ней тоже нужно и можно относиться с уважением, стратегия того же Сергея Гуриева, который чрезвычайно достойный человек.
Стратегия самосохранения.
Стратегия самосохранения, самосохранение семьи прежде всего, он остался семьей. Сохранение себя как профессионала-экономиста, что стало уже невозможным на родине. Это философский пароход в чистом виде, 1922 год. Все, уезжайте, или посадим, или уезжайте. Примерно такая же дилемма была перед Ходорковским. Я думаю, что он не предполагал, что это растянется на такой сталинский безумно длинный срок.
Никто из нас в такое не верил.
Потому что его коллеги, которые ровно по тем же основаниям, что говорит, могли бы сесть, просто более правильно себя вели, меньше раздражали, какой-то сделали правильный шаг по отношению к власти и остались на свободе, и сохраняют себя сейчас в элите. И ровно поэтому сейчас элита уже начинает, даже люди очень близкие к власти, там Костин, глава ВТБ, говорят о том, что ну уже хорош, уже ну, ребят, ну сколько можно, то уже отсидел, ну выпускайте, он такой же, как мы. Это уже примеривается на себя, да, ну как же так? Да, действительно, да. Прошла целая эпоха. Тут всякие твиттеры с фейсбуками появились. Тут революции, так сказать, происходят, да, технологические и, значит, политические тоже, да, в головах у людей. Но он все сидит
это,
и сидит.
Это уже патология какая-то.
Это ненормально.
Это
совершенно выбивается из рамок любой системы. Правовой, неправовой, просто, ну уже какой-то сталинизм, да, по сроку самому, да, хотя у нас немножко другая система. Вот поэтому я думаю, что человеку, который приобрел такой огромный моральный авторитет, во всяком случае, для существенной части общества, уезжать, ну, зачем?
Он не поедет даже.
Я думаю, что он будет полезен здесь. Он будет очень полезен здесь.
Вы знаете, я хочу предложить вам послушать интервью Михаила Ходорковского. Я сама его услышу только сейчас. Это такой уникальный уже архивный материал. Это интервью было записано в Берлине вот до того, до его ареста, буквально за несколько месяцев. Давайте послушаем, что он тогда говорил.
Отсутствие в стране гражданского общества – это проблема более сложная и более фундаментальная, чем проблема частной собственности. Тысячу лет назад в Новгородском вече закончилась короткая история российского гражданского общества. И на сегодняшний день наши люди уверены, что в конфликте общество-власть всегда побеждает власть. Арест без суда был заменен на арест через зависимый суд. Это большое движение вперед, но, как вы понимаете, от него до гражданского общества еще далеко. Крупный современный российский бизнес заинтересован в реформах и в развитии гражданского общества. Для того, чтобы стать частью мировой экономики, Нам необходим независимый суд, нам необходимо разделение властей, нам необходимо резкое снижение уровня коррупции, снижение уровня бюрократизации экономики и, наконец, рациональное, то есть подконтрольное обществу расходование средств государственного бюджета. Как вы прекрасно понимаете, эти задачи входят в столкновение с интересами частью государственного аппарата. Этой части бюрократического аппарата по-прежнему свойственны фундаментальное недоверие к свободе выбора своего народа. Они по-прежнему уверены, что выбором народа надо управлять и управлять административно. Крупный бизнес, развиваясь на протяжении последних 15 лет, стал достаточно независимым, чтобы поставить вопрос о необходимости создания в стране гражданского общества. Жесткость противостояния демонстрируется примером ЮКОСа.
О, вот я сейчас вместе с вами послушала. За месяц до ареста это было сказано. Андрей, нет ли у вас ощущения, что здесь Михаил Ходорковский очень внятно объяснил, почему его посадили так надолго?
Ну, в общем, да, он показал смысл режима, по поводу которого были какие-то еще иллюзии. На самом деле, все тогда уже было понятно абсолютно. Никаких иллюзий у людей, которые как-то пытались анализировать ситуацию, не было. У него тоже. Это выступление звучит весьма актуально, как будто эти слова сказаны там не 10 лет назад и несколько месяцев.
Вот что изменилось,
а буквально
хотел
там,
бы я
минувшим летом. Изменилось то, что режим закрепился, он забронзовел, одеревенел, он обрел окончательные очертания.
То есть сейчас так он уже не говорил, у него бы сегодня иллюзий этих не было. Он же говорит так, что будто бы можно еще что-то поменять, а сегодня бы он так, наверное, уже не говорил.
Мне показалось, что достаточно пессимистичное было такое высказывание. Мы же все эти годы, на самом деле, повторяем одно и то же. Даже журналисты, если посмотреть собственные публикации там 10-летней давности, в принципе, все то же самое, что мы говорим сегодня, говорили и тогда, слава богу, все еще на свободе. Значит, режим, он такой авторитарный, но с элементами вельветового авторитаризма. Вот, поэтому мне кажется, что просто произошло окончательное оформление этого режима, и он сейчас сам себе немножечко роет не то чтобы могилу, этот процесс может быть очень долгим и инерционным, но мы уже видим, что и меняется настроение общества раз, гражданского общества, о котором говорил Ходорковский, и, собственно, вот эта стагнация в экономике, она же не... Она в какой-то степени спровоцирована внешними причинами, внешним кризисом, но она прежде всего спровоцирована теми процессами, которые происходили и в политике, и в экономике, и в социальной сфере в нашей стране в последние годы. Отсутствие конкуренции, отсутствие политических свобод, отсутствие экономических свобод. Вот вам, пожалуйста, результат. Все говорили, не будет такого результата, что государственные инвестиции нефть все спасут, не спасает. Мы фактически входим в стагнацию, мы фактически уже на нулевом росте, потому что рост там 1.5%, считайте, что это ноль или даже минус. Поэтому режим неэффективен в таком виде. Он прошел, вот Ходорковский 10 лет сидит, за 10 лет этот режим проделал эволюцию такую, что заложил фундамент собственного самоуничтожения.
Я напомню, что да, самоуничтожение, но что-то никак не уничтожится.
Это долгий процесс.
Да.
Это долгий.
Долгий процесс, Ходорковскому еще долго
сегодня
ждать.
На завтра этого не будет.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Лицом к событию». И сегодня мы говорим о 10 годах с момента, которые прошли с ареста Михаила Ходорковского. Вот как-то быстро они так, просто в голове вообще-то не укладывается. Это такая страшная цифра, эти 10 лет. Как-то вдруг на тебя обрушивается, что 10 лет прошло. И мы задаем вопрос нашей уважаемой аудитории. Какое будущее вы видите для Михаила Ходорковского? Я хочу сказать, что мы... Послушаем через минутку новости, а после этого я задам Андрею Колесникову такой вопрос. Как менялась система взглядов самого Ходорковского за эти 10 лет? Ведь мы могли за ней следить. Мы сейчас услышали первое выступление, а только что получили в руки статью в «Нью-Йорк Таймс». Это, можно сказать, последнее из его выступления, то есть последнее его выступление пока на эту минуту, не вообще последнее на эту минуту, которое называется «Я уже начала о нем говорить», где он рассказывает, как изменился мир. Но ведь ведь главный-то пафос этого выступления не в том, что изменился мир, а главный пафос в том, что нужно менять тактику оппозиции, нужно менять тактику, причем именно о тактике речь, что нужно переходить от острой конфронтации с властью к сотрудничеству и к поискам взаимопонимания с этой властью. И вот я спрошу вас через полторы минуты, как вы это понимаете, почему он заговорил сейчас именно так, а мы прервемся на новости сейчас. Краткая сводка новостей в эфире «Свободы».
Спасибо, Елена. Немедленно освободить и полностью реабилитировать Михаила Ходорковского. С таким требованием в своих заявлениях в связи с десятилетием ареста Ходорковского выступили два депутата Европарламента. Заместитель председателя парламентской комиссии по кооперации Евросоюза с Россией Вернер Шульц и председатель комиссии по правам человека Барбара Люхбиллер. Оба они представляют германскую партию «Союз 90 Зеленый». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Мурманске предъявлено обвинение в хулиганстве первому иностранному активисту Greenpeace из состава экипажа ледокола Arctic Sunrise, задержанного пограничниками в Баренцевом море 19 сентября после попытки провести акцию против добычи нефти в Арктике. Как сообщила ИТАРТАСС, пресс-секретарь российского отделения Greenpeace Юлия Пронина, обвинение предъявлено гражданке Турции Гизем Ахан, помощнику судового кока. Госдума России приняла закон о возмещении вреда, причиненного террористами за счет их родственников. Законом также предусматривается введение наказания в виде лишения свободы сроком до 20 лет за организацию деятельности террористического сообщества, сроком до 10 лет за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Законопроект был предложен президентом России Владимиром Путиным. Задержан пассажир автобуса, следовавшего из Нефтекумска в Москву, у которого были обнаружены боеприпасы. Как сообщили в пятницу Интерфаксу, в пресс-центре МВД России в четверг на трассе Астрахань-Ставрополь при проверке ручной клади пассажиров был задержан житель Нефтекумского района, у которого были 9 тротиловых шашек общим весом 800 грамм и граната F1. В ряде центральных и южных регионов России усилены меры безопасности на транспорте после того, как 21 октября в Волгограде смертница совершила взрыв в пассажирском автобусе. Погибли 6 человек. Муж осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой Петр Верзилов не исключает, что ее вместо Чувашии этапировали в Челябинск. Как сообщил Верзилов Интерфаксу, по информации его источников, Толоконникова, которую перевели из колонии в Мордовии в другой регион, была 24 октября высажена из поезда в Челябинске. Сбор разведданных является необходимым элементом в борьбе с международным терроризмом, однако потеря взаимного доверия между партнерами может нанести удар по сотрудничеству в этой области. Об этом говорится в заявлении, принятом лидерами стран Евросоюза на проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза. Заявление было принято в связи с появлением в преддверии саммита сообщений о прослушивании американскими разведслужбами телефонов граждан ЕС. В Ираке в пятницу жертвами взрывов стали по меньшей мере 9 человек. Насилие в Ираке достигло самого высокого за последние 5 лет уровня. На западе Афганистана при взрыве в пятницу погибли 6 военнослужащих правительственных сил. Как сообщают власти провинции Герат, взорвалась мина, заложенная на пути следования военной машины в районе Адраскан. В Нигерии во время операции против исламистской группировки Боко Харам убиты 74 боевика. Как сообщили в пятницу военные, в четверг армейские подразделения ликвидировали лагеря экстремистов в отдаленных селениях северо-восточного штата Борну, где находятся главные базы Боко Харам. Парламент Гренландии дал зеленый свет добыче урана на самом большом в мире острове. Как передает корреспондент Радио Свобода, отменен действовавший на острове в течение десятков лет запрет на добычу и экспорт радиоактивных материалов, в том числе урана, а также редкоземельных элементов. В пражском кинотеатре «Понрепо» в четверг состоялась презентация чешского издания книги российского художника-мультипликатора Юрия Нарштейна «Снег на траве». На церемонии присутствовал сам автор. Это все новости на этот час. Елена.
Спасибо. Это был Марк Рутов с краткой сводкой новостей. Мы продолжаем на волнах Радио Свобода программу «Лицом к событию». 10 лет с момента ареста Михаила Ходорковского. Сейчас мы включаем Иркутск. Андрей, наш слушатель, с ответом на вопрос, каким вы видите будущее Михаила Ходорковского. Андрей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Так что для будущего, для Ходорковского я пока никакого не вижу. Почему? Во всяком случае, хорошего. Но предсказывать я, конечно, не пророк, а вот насчет власти скажу, договариваться должна оппозиция. Ни в коем разе не должен никто договариваться с властью, ни на малейший процент. Даже вот я уже теперь к народу хочу обратиться. Разве вы не видите, как власть над вами просто вот откровенно говоря издевается, вот начиная, допустим, от стариков, допустим, от детей, от пенсионного, допустим, фонда, ну, в смысле, и медицины. И вот у нас в Иркутске закон, ну, с 1 января должен выйти. Детям войны вроде как доплата к пенсии должна быть. И, ну, там настолько это все... А, и условия такие, что или ты отказываешься от ветерана труда, и тогда ты будешь получать вот эту доплату, как ребенок войны, или ты, ну, в общем, теряешь там льготы и остаешься вроде как на условиях ветерана труда, и, в общем-то, ничего тебе это не светит. Вот. В любом случае, вот с властью ни на один, ни на одну даже сотую процента, ну, никак нельзя договариваться.
Спасибо.
Ни на какой, на компромисс на чьей стороне должен быть? На стороне власти, по мнению Ходорковского. Может быть, его не так поняли?
Да, Андрей, спасибо. Давайте вот тогда обратимся к Андрею Колесникову. Он читал ту статью. Мы попросим объяснить Андрею, как он понял Михаила Ходорковского и почему Михаил Ходорковский заговорил сейчас так. Ведь перед московским протестом, вы помните, он призывал наращивать этот протест. Сейчас немножко изменилось его отношение к вот тактике оппозиции.
Ну, знаете, ровно потому, что он сидит в тюрьме и немножечко дистанцированно смотрит на эти события, по-крупному, что называется. Да, у нас глава в информационном шуме, в нюансированных каких-то событиях, он видит всю картинку, ему оттуда на самом деле удобнее на это все смотреть. Возможно, с этим связано, так сказать, вот его такое макропредставление о происходящих событиях. Он ведь что говорит? Он говорит о том, что, по сути дела, да, я обобщаю то, как я понял, что вот революция, если она происходит, протестная вот эта, она выносит на поверхность нового лидера, нового авторитарного лидера. Возможно, он намекает на Навального, я не знаю, он не называет фамилию. Он говорит о том, что авторитаризм сменяется в этом случае авторитаризмом популистского какого-то свойства или какого-то еще. Вот мне кажется, что он говорит о том, что нужно этого сценария избежать, что чуть более медленно, он как человек, который 10 лет сидит, имеет право на более медленное мышление, чем мы, и надежду на более медленные, но окончательные процессы, да, в нашем обществе и государстве. Мне кажется, что он не совсем вот о таких вот откровенных компромиссах с властью говорит, да, они, в общем, действительно невозможны, потому что, ну, власть не слышит уже ничего, это стало понятно с декабря 2011 года.
Он об этом и пишет, Путина не исправить, все. Тут
абсолютно,
уже
система
это
называется Владимир Путин,
да.
Он пишет. Да?
Да, система
вот
Владимир...
уходит Путин, меняется система. Да, вот как она меняется революционным путем, он показывает в этой статье, что это не очень хороший путь. Другим путем, каким-то эволюционным, наверное, это более приемлемо. А договориться, безусловно, уже нельзя. Ну, нет обратной связи. Эта система может двигаться только в одном направлении.
А здесь нет противоречия. Ведь он же в этой статье говорит, что Путина... Они не дадут ему уйти. Не дадут ему уйти Путину, его окружению. Второй раз вот так вот рискнуть, как он сделал это с Медведевым, видимо, уже не дадут, уже будет сидеть до победного конца. И при этом с ними все время договариваться, идти на компромиссы. А где же тогда этот конец и где это изменение, которое должно случиться? А должно же?
Изменение, безусловно, случится, потому что и Путин не вечен, и сама система, как мы уже установили, она немножечко начала саморазрушаться. При внешнем лоске там, наших столиц, в общем, система-то, в общем, в фундаменте гнилая. Многие шутят о том, что это произойдет к столетию Великой Октябрьской социалистической революции в 17-м году, а в 18-м выборы. Может быть, и не произойдет, может быть, инерция устойчивость этой системы продлится и дальше. Трудно сказать, цены на нефть, скорость изменений. Вот не мог никто толком предсказать, что стагнация в экономике наступит вот ровно сейчас. Думали, что немножечко она будет позже. Она уже началась. Экономическая политика неадекватна. И никто не может принять... У них главный кризис, на самом деле, сейчас, немножко отойдем в сторону, это кризис управленческий. Они не могут управлять событиями, они не могут управлять собой. Они уже сами ругают собственную систему. Послушайте Шувалова, вице-премьер первый, послушайте Улюкаева, послушайте там еще кого-нибудь, да? Все ругают ту систему, в которой они работают. И говорят, мы ничего не можем сделать, да? Мы знаем как, да, но и разводят руками.
Можно так сказать, что экономика страны на автопилоте сейчас движет просто?
Она хуже, чем на автопилоте, потому что те решения, которые они принимают, там, допустим, в той же самой пенсионной реформе, это, ну, просто выбивают табуретку из-под стула и у самих себя. Ну, зачем же лучше ничего не делать и жить по инерции, тогда они продлят себе жизнь, чем принимать те решения, которые они в результате принимают, вопреки мнению их же экономистов, их же там финансового блока, экономического блока и так далее. Поэтому, может быть, отчасти Ходорковский уповает на это. Вообще, эволюция Ходорковского очень интересная. В общем, про него известно, что довольно жесткий был бизнесмен, действительно. Это такой выходец из технической интеллигенции советской, да, очень активный человек, который через комсомол делал карьеру. Я думаю, что, не имея твердого характера, нельзя было сделать карьеру и стать олигархом. Но основа-то была основа-то действительно в голове и в каких-то, так сказать, моральном фундаменте была другая, очень интересная. Он же первый из олигархов обратился к проблемам гражданского общества и стал поддерживать гражданское общество. Он первый стал прозрачным в бизнесе. Он показал свои доходы, расходы, эти, значит, кэшфлоу, так сказать, финансовые потоки и так далее. Он был образцовым таким олигархом. У него были работающие предприятия, у него были рабочие места. У него все двигалось. И эту компанию разрушили. Он раздражал в том числе и этим. А тюрьма просто превратила его действительно в морального авторитета. Можно говорить, что это олигарх, что богатство нажито там неправедным путем, но он правда моральный авторитет, он правда публичный интеллектуал. И правда то, что он говорит, имеет значение, это глубоко и интересно, и литературно даже хорошо. Его там последнее слово, особенно после второго процесса, это потрясающий человеческий документ, просто потрясающий. Золя отдыхает.
Тем более интересно будет узнать ваш ответ на вопрос, каким вы видите его будущее. Я сейчас предоставлю слово Ивану из Краснодарского края, но, может быть, меня не поняли. Я не имею в виду гадать, выпустят, не выпустят, каким будущее, в тюрьме или не в тюрьме. Я, конечно, имею в виду, каким вы видите будущее Михаила Ходорковского, когда он окажется на свободе. Давайте все-таки предполагать, что он окажется на свободе, и что ему делать на свободе, как быть, вот, что, чего вы от него ждете. Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Знаете, мне кажется, что вообще будущего, в принципе, нет ни у Ходорковского, потому что не дадут пройти никак, никому. И будущего нет у нас, у россиян. Ни у нас, ни у наших детей. Пока вот существует этот авторитарный режим Путина, ничего изменить будет невозможно. Вот выйдет он, вы видите, как стряпаются дела. На Пусси Райт, на Ходорковского, как было стряпано второе дело. Как сейчас стряпается дело на Гринпис. Все это стряпается буквально совершенно из пустого воздуха. И поэтому пока существует, вот я считаю, что существует этот режим, ничего изменить будет невозможно. Поэтому вот хочу через вашу станцию, вот у меня есть инициатива такая, провести в России референдум во всех регионах о доверии нашему путинскому режиму. Вот выхожу я не раз уже с этим обращением и к партии КПРФ обращался, и к другим, и в «Новую газету» писал. Просто люди уже не верят, потому что жить на продуктовую корзину, например, установленную Путиным 3 декабря прошлого года, 90 рублей в день на питание и лекарства, это просто продуктовая корзина вроде с пайком пленного фашиста. Просто издеваются люди над стариками. 15 миллионов пенсионеров живут на 90 рублей в день. Это что? Что это такое? Такое отношение к людям. А мы прощаем всем долги. За 20 лет простили 100 миллиардов долларов всем странам.
Это уже выступление. Вы уже переходите к целому выступлению с трибуны. Я обязательно попрошу Андрея Колесникова прокомментировать это ваше выступление. Но сейчас мы обратимся. У нас прямая связь с Прагой, где тоже проходят ходорковские чтения. Сейчас во многих городах, в странах мира проходят они. И с нами на связи моя коллега Александра Вагнер. Александр, что у вас? Кто выступил? О чем говорят?
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, слушатели и зрители «Радио Свобода». Я нахожусь в библиотеке Вацлава Гавела, где через буквально несколько минут начнется вечер солидарности с Михаилом Ходорковским. Сегодня исполняется 10 лет с момента его ареста, и поэтому активисты стратегии 31, чешской стратегии 31 и библиотека Вацлава Гавела решили организовать этот вечер. В первой его части прочитают переводы, отрывки из переписки писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Также прочитают отрывки и тексты из текстов Ходорковского, в которых он рассказывает о состоянии российской судебной системы. А во второй части вечера состоится дискуссия с Натальей Гербаневской. Правозащитница приехала в Прагу несколько дней назад. Ей вручили памятную медаль Карлова университета за вклад в борьбу за свободу слова и права человека. И с Гербаневской эта дискуссия будет посвящена правам человека в России и в особенности делу ЮКОСа и Михаилу Ходорковскому. Речь пойдет о Михаиле Ходорковском и Платоне Лебедева. Елена?
Спасибо вам большое за эту информацию. Видите, я немножко ошиблась. Я думала, уже начались чтения, а они вот-вот начнутся, потому что разница во времени у нас. Но слушатели «Радио Свобода» будут за всем этим следить. У нас трансляция, я уже говорила, будет длиться 3 часа подряд. Вслед за этим эфиром выйдет программа Кристины Горелик, и предполагается участие в ней как раз Людмилы Улицкой в прямом нашем эфире. И я продолжаю разговор с Андреем Колесником. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы принимаем ваши звонки, уважаемые слушатели. Это единый бесплатный телефон для всей страны. С ответом на вопрос, каким вы видите будущее Михаила Ходорковского, когда он выйдет из тюрьмы? Все-таки мы будем говорить, что он выйдет из тюрьмы. Андрей, как вы расцениваете вот такие заявления, которые сделал наш слушатель? Ни у кого нет будущего. Ну, какое может быть будущее у Ходорковского? Ни у вас нет, ни у ваших детей будущего нет. При этом режиме будущего нет никакого. Вот такое заявление.
Ну, режим, безусловно, долгий, вот, но и внутри него можно жить и работать достаточно продуктивно, в том числе в политике, и как-то пытаться улучшать жизнь людей. Мне кажется, что мы ждем от Ходорковского не совсем того. Кто-то ждет от него, что он уедет. Кто-то ждет от него, что он займется политикой, и поэтому его боятся, а кто-то на него надеется, что он что-нибудь такое возглавит. У меня полное ощущение того, что он будет заниматься тем, чем занимался до посадки, а именно гражданской активностью. Это вполне достойное занятие.
Не политическое.
Вот, между прочим, у нас вот не мыслится жизнь вне большого бизнеса, не мыслится жизнь вне большой политики. Вот другой человек, Алексей Кудрин, совершенно нигде не сидящий, слава тебе Господи, показал пример того, что можно с увлечением заниматься гражданскими инициативами, не будучи ни министром, ни вице-премьером, как он привык быть, да? Но не хочет никаких назначений. Ему нравится заниматься гражданской активностью. Мне кажется,
никакой
что...
ответственности, конечно.
Ну, как? Ответственность есть за людей, которые это интересно. И в общем, теперь уже... Дело в чем, просто в России всю жизнь все изменения приходили сверху. Все буржуазные, не буржуазные революции, все они были движимы верхними людьми. Хрущевская оттепель, Горбачевская перестройка, либеральная реформа начала 90-х, модернизация Медведева, неудавшаяся попытка, все сверху. Стало понятно сейчас, что государство, элита в рамках того режима, который сложился, сверху не сможет сделать никакой модернизации, никакой революции, никаких перемен привнести позитивного свойства. Как сейчас уже эта мантра стала, что общество, значит, более развито у нас, чем государство. Так вот, все эти перемены, очевидно, действительно должны пойти откуда-то снизу, несмотря в том числе на инерцию нашего общества, которое не целиком гражданское. Вот наш слушатель говорил о референдуме. Референдум, по сути, уже был. Это выборы президента Российской Федерации. Какие бы фальсификации там ни были, Путин по-прежнему президент, и надо признать, что большинство населения за него проголосовало, потому что большинству населения свойственна инерция и консерватизм.
Слушатели.
Ну, а как? Ну, так оно и есть. Да? Если ты думаешь так, это не означает, что сосед тебе думает, не думает иначе. Поэтому... В общем, медленно все эти изменения пойдут через гражданское общество, и, по-моему, примерно об этом говорит Ходорковский, добавляя в этой статье очень важную мысль, что с намеком на то, что если вдруг его вытолкнут во власть, он не будет мстить. Он не будет репрессировать никого. Таким образом, гражданского согласия, общенационального консенсуса не добьешься.
То есть он как бы дает гарантии Путину.
Да. Можешь уходить.
Можешь уходить, я все прощу. Уходи, я все прощу.
Можно доживать Германию.
А как вы, да, как вы трактуете, вот еще раз напомню наш вопрос слушателям, каким вы видите будущее Михаила Ходорковского, как вы трактуете вот эти цифры? Для меня удивительные. По данным опроса вот этого Левада-центра, 52% москвичей интересуются судьбой Михаила Ходорковского. Вы им верите?
Опросом?
Что вот да, спустя 10 лет, мне казалось, как вот, что уже забыли, ведь о нем не напоминают на больших каналах, о нем, в принципе, никакого информационного шума уже нет. Вы заметили, да, что Ходорковский фамилия исчезла вообще из информационного поля, такого официального и широко охватного.
А как поставлен вопрос? Интересуетесь вот, ли вы?
Да, судьбой? Да, 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 да. Интересуетесь ли вы судьбой Михаила Ходорковского? 52% интересуются, 41% совершенно не следят. Мне кажется, вообще незачем особенно следить. И 6% ничего о нем не слышали.
Ну, так поставлен вопрос, что человек, да, не думавший о Ходорковском, быть может,
вдруг заинтересуется.
Года два, как, да, когда он был последний процент, два года назад, да? Вдруг вспомнил, ну да, конечно, я о нем помню, я им тем самым интересуюсь. То есть, если кто-то о нем напоминает, я тем самым интересуюсь, думаю, в этом секрет. Не самая большая цифра, но и не самая маленькая, да, не говоря уже о том, что там больше 60%, в принципе, считают, что уже хватит сидеть в тюрьме, пора человека,
да,
выпускать.
Это другое немножко, да.
И вот это здесь... Москва, да, я думаю, что, так сказать, страна как таковая, она более консервативная, если бы брать выборку по стране, чуть-чуть другие будут результаты, но я не думаю, что у нас такой уж кровожадный, да, народ. Столько всего за это время произошло, и уже к олигархам отношение немножко другое, и уже портится отношение к тем, кто выезжал на плечах этих олигархов в большую политику, как блоха на собаке.
Ну вот давайте послушаем, что в стране происходит, потому что у нас на связи Владимир из Алтайского края. Владимир, здравствуйте. А вы как считаете? Вот давайте сначала, вот мы вам два вопроса зададим. Один тот, который задаем всем, а один для вас специально. У вас в Алтайском крае достаточно кровожаднее народ, чем в Москве. Вы как считаете, если у вас опрос провести, сидеть Ходорковскому дальше или уже выпустить его, у вас такой же будет высокий процент тех, кто скажет «выпустите» или поменьше?
Вы знаете, я не думаю, что у нас народ будет... Ну, так скажем, за то, чтобы человек сидел. Ну, люди у нас, вот скажем, если бы 10 лет спросили, наверное, да. А вот через 5, а тем более через 10, нет. Он уже отбыл, я позволю себе вот такое обобщение. Я думаю, что был бы уже ниже этот показатель. И нисколько вот ваш собеседник Андрей Колесников, если не ошибаюсь, как-то высказался в том плане, что вот его посадили, как бы, чтобы он за всех расплатил. Нет. Вот когда садили, это дело было лет 10, я помню такие настроения, ну, среди моих знакомых, а почему только он? Вот. Вот тогда еще были свежи, так сказать, последствия неправедной приватизации. Сейчас как-то это все уже не актуально, вот по моим житейским наблюдениям. Ну, а что касается, я, собственно, хотел на главный, на первый вопрос. О перспективах, так сказать, или о будущем. Ну, вы знаете, я вот не разделяю точки зрения высказанные, такие пессимистические. Ну, на чем сейчас? Вот давайте посмотрим. Были такие Солженицын, Сахаров, особенно Андрей Дмитриевич Сахаров. Вы вспомните, какой, так сказать, обструкции подвергали его не только те, так сказать, по долгу службы, ну вот и какую реакцию вызывали его выступления на съезде в низах, минусовую, я так скажу. И что потом произошло? Сахаров, апостол свободы, демократии, ну, извините за такое, может быть, пафос. Поэтому я думаю, что у Ходорковского есть будущее. Ну, а потом посмотрите, ну, олигархи, у Савва Морозова, все эти покровители. А ведь мы же знаем, вот, кто интересуется, что Ходорковский институт там поддерживает. И целые такие... Ну что значит, на гражданское общество это ничего. А то, что он благотворительностью занимается, конкретикой, это тоже людям известно наряду. Поэтому вот я не думаю. И последнее, что хотел сказать. Ну посмотрите, коммунистическая система. Мне вот уже 58 лет, но казалось, железобетон. Ну что вы, ну никогда. Вообще, посмей только рыпнуться и задавить. А упало в один день. Поэтому, я думаю, все нормально будет у Ходорковского.
Спасибо, Владимир. Когда мы жили, что? Вот я не расслышала слова. Он сказал, Владимир, когда мы жили... Нет. какой-то слог. Спасибо, Владимир, очень интересно, спасибо вас было послушать. И мы теперь услышим Сергея из Свердловской области, и потом уже Андрей ваши звонки прокомментирует. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Тищенко Сергей, город Кировград. Я, в общем, давно наблюдаю за судьбой Михаила Борисовича Ходорковского. Разговаривал со своим отцом, он сказал, да он власть, отец из простых, как бы он такой технарь на бензоколонке, ну, на заправке работал. Он говорит, так он же хотел власть захватить, вот так говорит. Ну и, в общем, а вот что я наблюдаю в провинции, понимаете, чем вот человек человечнее, да, тем больше его называют каким-то слюнтяем там, всякое, ну, тем он хуже живет и так далее. А чем вот человек животнее, там, быдлее, извините за выражение, тем... Как говорится, смотришь, вот у него там предприятие, у него там хорошая машина и так далее. Вот. И я считаю, что здесь общий фон вот этот вот моральный, вот какой-то, знаете, такой по большей части атеистический, аморальный фон такой, ну, как бы кругом корысть, вот только деньги. Если у тебя деньги, то ты значит, нужен.
Нет, подождите, вы будущее, стойте. Ну, подождите секундочку. Ну, вы будущее видите у Ходорковского? Если да, то какое? Какое должно быть у него будущее? Вы кем бы хотели его видеть?
Я бы хотел, понимаете, дело в том, что ему находиться в настоящий момент в стране. Я считаю, что не время просто, ну, как там говорили, уехать лучше всего, ну, на какое-то время, может быть. Но сколько ему там давали, я 10 лет или сколько там ему давали, я забыл. Ну, если сейчас с момента ареста 10 лет прошло, то, значит, если ему 10 давали, то он должен, по идее, это выйти вообще-то. То я не знаю, какое будущее. Здесь вот этот вот цинизм, всеобщая вот эта вот жесткость, жестокость, она вот какая-то даже у людей, вот, людей.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое вам, Сергей, за звонок. Это, конечно, ну, понятно, что это общая и теория, и практика. Вот людям объяснили, что хотел захватить власть, поэтому и сидит. И, с одной стороны, вроде бы сидит по экономическим преступлениям. И при этом, в общем, не стесняются показать даже там простому народу, что нет, по политике, вот не надо было там. Ну, мы знаем, что не надо было. Финансировать КПСС, например, КПРФ не нужно было. Считается, что это его ошибка. Считается, что именно это напугало больше всего. Но теперь-то уже вот такой угрозы, ну, точно нет.
Точно нет.
Ну, точно нет. Точно. И поэтому вот этот мотив должен уйти.
Система одеревенев, она действительно, прав наш последний слушатель, она стала очень жестокой. Мы смотрим, дело пусирают, выеденного яйца не стоящие, да?
Да.
История с гринписовцами абсолютно вопиющая.
Да.
Я юрист по образованию, работал в системе уголовного правосудия еще при советской власти. Ну, такого абсурда не было, конечно, извиняюсь. Это не просто неправильная квалификация преступления. Это неправильное применение материального права и неправильное применение процессуального права. Это просто какое-то выросло поколение феерических судей, которые не являются, а может быть, они являются законниками, но не являются правоведами, да, потому что здесь закон уже играет против права. Бывает такая парадоксальная ситуация, да, они неправильно трактуют закон. Система стала жестокая, ровно поэтому Ходорковский, может быть, еще и посидит. Ровно поэтому они мучают этих несчастных молодых матерей за то, что они против официального православия выступили. Да? Гринписовцы, иностранцы, которые ничего вообще не сделали, тоже сидят у нас в тюрьме. Мы их не выпускаем, несмотря на Олимпиаду, несмотря на то, что имидж России при этом становится совершенно уже чудовищным, несмотря на то, что имидж Путина становится чудовищным. Ничего не волнует. Вот это очень сильно настораживает. Система становится авторхичной, она закрывает такие дверки за собой.
То есть уходит мотивация политическая, остается тупая жестокость.
Абсолютно,
тупая.
Абсолютно. Уже нет никакой политики, да, бизнеса здесь нет никакого. Они же уже все распилили заново, да, то есть это все перепиленные активы по новой. Нету здесь бизнеса.
А почему не укатали Навального? Вот так же за компанию. Ну, вот укатали бы.
Он понадобился для того, чтобы немножечко выпустить пар и изобразить конкуренцию на выборах. Он им понадобился.
А потом? Ну, вот
а потом
изобразил.
Могут закатать. Он ходит, а не, он на крючке.
То есть вы еще
они,
пока этого
безусловно,
не исключаете.
Безусловно. Система в этом смысле малопредсказуема. Она сама не знает, что она с ним сделает. Они долго принимали решение по нему, приняли это решение. Украине, что пока они его оставляют, чтобы не было впечатления, что они его выпустили, а потом забрали назад. Но ситуация для него опасна.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушали программу «Лицом к событию». Событие – это 10 лет, очень неприятное, очень грустное событие, 10 лет с момента ареста Михаила Ходорковского. С вами был Андрей Колесников, редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты». И, пожалуйста, вы от нас не отключайтесь, потому что сейчас снова и снова будут продолжаться прямые эфиры, которые посвящены вот этой грустной дате. До свидания.